Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, в эфире «Открытый вопрос». Сегодня веду программу я, Оксана Донич. Обсуждаем мы неутешительные выводы госконтроля после ревизии в национальных вооруженных силах. Деньги есть, эффекта нет. На что и как тратят бюджетные средства в оборонном секторе, мы будем говорить вместе с Вейко Сполитисом, депутатом Сейма и представителем комиссии по безопасности и внутренним делам, и Раймондом Рубловским, полковником запаса, специалистом в области госбезопасности. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Позже мы будем принимать телефонные звонки от наших радиослушателей по телефону 67227440, но свои вопросы и комментарии вы можете оставлять уже сейчас на нашей домашней странице LR4LV. Для этого в разделе передачи нужно выбрать «Открытый вопрос». Пишите, спрашивайте, а наши гости постараются вам ответить. Напоминаю, что у нас есть и онлайн-трансляция, так что вы можете видеть, что происходит в нашей студии в интернете. Поводом для сегодняшней дискуссии стал итог ревизии госконтроля в национальных вооруженных силах. После проверки системы централизованных закупок в латвийской армии был вынесен вердикт: система работает неэффективно. Фрагментарная ответственность, незаинтересованность в результатах, децентрализация. Вот на эти минусы указал госконтроль тем, кто закупает нужные, необходимые средства для нашего оборонного сектора. Может быть, просветите для начала наших радиослушателей, кто занимается закупками? Ведь есть некий центр по закупкам и военно-оборонным объектам, государственный центр.
Значит, если мы прочитаем ревизию госконтроля, тогда и потом прочитаем то, что говорит Министерство обороны об этом, тогда очень много корреляций. Значит, Министерство обороны благодарит госконтроль на то указанное, говоря и о закупках, и о том, что децентрализация, что надо больше думать о том, как эта агентура, которая называется акронимом ВАМОЭЦ, значит, Центр закупок. Значит, из-за этого за последний год сделаны реформы, но они не закончены. Из-за этого госконтроль, конечно, смотрел на то, что было перед этим, и они видели, что были проблемы с децентрализацией. Проблема там очень простая. Значит, каждая часть вооруженных сил и ЗМСР закупала сама. Из-за этого, значит, и цены выросли для налогоплательщиков, и система была, ну, можем сказать,
Не было системы.
Из-за этого то госконтроль указывает, и Министерство обороны сказало, что да, они поняли эту проблему, и это в сущности нам было и в комиссии, и представители Министерства обороны, которые, отвечая на вопрос о лопатках, которыми траншеи капать, значит,
рыть.
Они из этого тоже, они шли уже к этому, и эта проблема в сущности показала, где самый, ну, как бы сказать, большая проблема в системе, и они шли к тому, чтобы это решать, и сейчас госконтроль указывал на это, и понятно, что они должны двигаться к большей централизации закупок, потому что, если мы смотрим по цифрам, тогда с 2014 года госбюджет на оборону вырос в два раза. И мы видим уже сейчас закупки два раза меньше, чем это было в 2014 году. Ну, конечно, мы должны учитывать и то, что с 2011 по 2014 года просто денег не было на оборону, потому что мы проходили проблему, которую мы завели в 2008-2009 году, когда четверть нашей экономики упала.
Ревизия касалась периода с 2014 по 2017 год.
Угу.
А что не так с лопатками? Вот интересный пример. лопатами для рытья траншей?
Значит, когда они сломались и когда это вышло в средства массовой информации, да, тогда понятно было, что закупки были сделаны без какой-то системы их верификации. Значит, закупка была сделана, была в Китае, никто не смотрел, она будет работать или нет. Из-за этого они сейчас поменяли систему, что есть центр тестирования при Министерстве обороны, который делает первое тестирование, и потом уже это идет уже к вооруженным силам из МСРДЗ, которые еще это прорабатывают, и только тогда закупки заключаются и договоры подпишаются.
Но упрек госконтроля еще касался того, что часто в подразделениях национальных вооруженных сил военные заведовали этими закупками, а не специалисты по закупкам. Вот сейчас как это происходит?
Ну, я думаю, что, конечно, все эти структуры, они были до этого. То есть и были попытки централизации уже много лет назад, еще 10 лет тому назад были попытки централизации вооруженных сил. То есть было даже создана специальная структура, которая отвечала вот за централизованные закупки в составе вооруженных сил. И на ее базе, конечно, потом сделали этот ВАМОЙЦ. Вот, когда соединили специалистов Министерства обороны, гражданских и военных. То есть, ну, там была эта идея такая, что там будут как бы военные специалисты, которые будут говорить, ну, спецификацию, что им реально надо. И специалисты гражданские, которые как раз будут отвечать за все эти процедуры, чтобы все было бы правильно, законно и так далее. Но то, что мы видим, да, ну, скорее всего, все эти хорошие идеи наткнулись на просто исполнение, да, не очень хорошее. Ну и мы читаем, что весь процесс очень, очень такой тяжелый и неэффективный. Это вердикт, скажем. То есть можно, конечно, искать какие-то там вещи и говорить, что не все так плохо, но я просто читаю вот эти два слова, да, что сам процесс неэффективный.
А в чем, собственно, эффективность?
Не, ну, смотрите, там эффективность начинается вообще-то с долгосрочного плана, когда вы понимаете, как должна выглядеть ваша структура безопасности, скажем, через лет 10. Потому что все эти, то, что особенно касается, скажем, закупок для Министерства обороны и МВД, то есть это очень долгосрочно. То есть вы не можете, скажем, что-то придумать и завтра купить. Да? То есть эти все системы, будь то для вооруженных сил, будь то для полиции, то есть они, скажем так, дорогие. Во-вторых, вам нужно четко понимать, какое количество и чего вам надо, как это все будет, скажем, работать в совокупности с другими системами. И третий вопрос, конечно, очень большой, что если вы очень долго будете тянуть, то уже технологии зайдут куда-то, что ваша, скажем, та вещь, которую вы хотели купить там 3 года назад, она уже морально и технически устарела и никому не нужна. И вот как раз задача вот этой структуры, да, была бы очень четко понимать, что, когда и где нужно. И очень быстро это все, скажем так, делать. Проблема, скорее всего, наверное, что целая куча согласований нужно делать. И, к сожалению, есть люди, то есть, с одной стороны, военные, которые как бы заняты своими прямыми обязанностями, если ему еще надо, скажем, вникать во все законы и во все вопросы, которые касаются закупок, конечно, он не специалист в этих вопросах. Конечно, он будет, скажем, во-первых, терять время, пока он поймет, что он должен делать, да. Во-вторых, ну, конечно, есть такая боязнь, что придет госконтроль и потом найдет очень много разных вопросов, проблем. Но то, что мы, скажем, начали говорить, если вот есть этот половинчатый процесс, да, когда реально никто не отвечает за конечный результат, ну, тогда вот вам есть такой отрицательный результат, потому что в конечном итоге есть коллективная ответственность какая-то, результата нет, эффективности нет, и никто в конечном итоге не виноват. Поэтому вопрос вот этой логистики и вот все эти вопросы, ну, они, наверное, во всех структурах вооруженных силах, не только в латвийских, а в любых, это очень, очень важный процесс, но он в то же время очень проблематичный, не только, я думаю, у нас. Но
и у нас излишне бюрократизирован.
Ну, то, что я и говорил, то есть вам надо очень много разных, скажем, рабочих групп создавать, вам надо очень много, скажем, подписей по дороге получать, что кто-то утверждает одну вещь, кто-то другую вещь. Когда вы только сможете это самое уже приступить как бы уже к реально к закупкам, время потеряно. Во-вторых, я думаю, то, что Вейко еще сказал, да, была система, что обязательно надо самый дешевый товар. Но вы не можете смотреть на это с такой стороны. Ну, вы купите все самое дешевое, это все будет ломаться, это все будет негодно, чисто по профессиональным своим качествам. Поэтому, я думаю, вот самая главная проблема – это, скажем, вот эта коллективная ответственность или безответственность. Конечно, в конечном итоге за все несет ответственность политический, скажем, руководитель министерство, министр, ну и, конечно, госсекретарь, все те люди, которые руководят министерством. Поэтому еще, как бы я хотел добавить все-таки, Вейко, в министерстве же само есть и внутренний аудит, и все эти структуры, которые знают и понимают еще лучше, чем госконтроль. Но они что, не видели, что это, скажем, проблематично? Конечно, видели. Но, наверное, не хотели докладывать так, таком образом. Ну, конечно, госконтроль пришел, и вот сейчас мы видим, что весь этот процесс неэффективен.
Хорошо, спасибо, Райван, за твои реплики, и я согласен по большому счету, но есть две вопроса, которые мы должны еще смотреть на эту ревизию 2014-2018 года, потому что с 11 до 14 не было денег в бюджете, как это было надобно. Да? Значит, министерство работало с меньшими ресурсами, чтобы все-таки дать возможность нашим вооруженным силам поехать в миссии в Афганистан, перед тем в Ирак, Мали, Сомали. Да? Другие вопросы должны были решаться, но эти деньги брались из внешних ресурсов. Из-за этого мы должны смотреть эти вопросы в комплексе. Значит, то, что Раймонд сказал, что Министерство снабжения вооруженных силах отличается от всех других секторов из-за этого, что закупки для военной надобности планируются 12 лет вперед. План развития вооруженных сил существовал с 2012 по 2024 год. Потом в 2015 году он поменялся. Сейчас есть у нас 2015 по 2027 год. И вот тогда, потому что тогда еще произошла оккупация Крыма и война на Донбассе, из-за этого, конечно, и надобности поменялись в этом плане. И, конечно, этот план развития вооруженных сил, он зависит и от концепции госбезопасности, которую мы принимаем раз в 4 года в парламенте. Значит, из-за этого, конечно, были эти поменяния, потом деньги пошли, из-за этого, конечно, сразу госконтроль нашел все эти очаги неэффективности, и придя обратно к вопросу о снабжении, так как Раймонд сказал очень четко, что и то, что госконтроль сказал, перед этим были там, например, часть в сухопутной бригаде, там часть в специальных, значит, спецназе, да, там земесардзе, каждый снабжение работал сам собой, потом это приходило в министерство, множество бюрократии, и это не было централизировано. И, значит, два дня назад у нас было аудиторы Министерства обороны с представителем МВАМОЭЦ, и они тоже сказали, что они поняли, что это то, что им госконтроль сказал, что они должны, и они идут к тому, что с половины этого года будет только один человек, который будет отвечать за все закупки. Так что можно будет
главный
спросить...
Главный по закупкам.
Главный по закупкам. Значит, можно будет показать на человека. Вот он дает свою подпись, то, что закупки будут делать. Значит, мы можем найти ответственного. Конечно, здесь политически тогда будет вопрос, кто хочет на такую ответственность пойти. Это будет интересный вопрос.
А сам центр когда был создан по закупкам и
это
вот
была реформа
оборонным объектам?
Я сейчас не хочу лукавить, но мне кажется, это было 2005-2006 год, когда мы поступили в НАТО, тогда сделаны были реформы.
И это был как раз этот центр, он создавался позднее, уже после, скажем, после 2010 года, но то, что, Вейко, ты говоришь, это было так называемое нодружное повелное цепь, которое было создано специально для проведения вот всех закупок и обеспечения вооруженных сил. Ну, очевидно, она тоже не справлялась со своими задачами, обязанностями. Потому что надо понимать еще одну вещь. отсутствие, скажем, четкого плана или отсутствие, скажем, каких-то, какого-то понимания концептуального, для чего вам нужны вооруженные силы, как они должны выглядеть, какие задачи они должны решать. Это приводило к тому, что, скажем, вот то, что Вейк говорил до этого, да, что каждый род войск там, или каждая, скажем, часть, она смотрела только на себя. Вот, скажем, кому-то надо там бронемашину, и он вот...
Двигает.
Да, да, и он двигается в эту сторону. Да, и, конечно, в конечном итоге это может не совпадать, скажем, с какими-то политическими...
С планом,
концептуальными с планами. Да,
развитие вооруженных сил.
Да, потому что, скажем, кто-то скажет, нет, нам надо больше инвестировать, скажем, в
противотанковые.
Силы, да, ну, там, силы специальных назначения, специального назначения или еще что-то. Да. Скажем, кто-то скажет, а нет, мы должны покупать, там, скажем, самолет или истребитель. Кто-то скажет, нет, мы должны, как, скажем, кто-то из маленьких стран, нет, мы должны покупать танки. И вот этот бардак начинается, когда, скажем, каждый просто борется за свою маленькую епархию, за свой маленький, скажем, кусочек, и, в принципе, он не видит вот эти все другие вещи. Да? Ну, только несколько примеров. Ну, сколько у нас в веке было примеров? Да? Приходит один министр, говорит, хочу кавалерию. Приходит второй, он говорит, будем покупать там корабли. Третий приходит, меняется командиром, он летчик. Он говорит, нам надо самим свою авиацию создавать. Да? И когда это все рушится, когда вот 25% ВВП падает, и когда деньги кончаются, то проблема состоит в том, что все ваши вот эти реформы и все, скажем, все эти закупки, они останавливаются на полпути, то есть, и, в принципе, у вас потрачены деньги, потрачен ресурс, а результата нет, потому что вы должны уже эти закупки потом думать, что вы, да, в этом году вы не успеете или не сможете, вы откладываете на год, на три, на четыре. Меняются технологии, то, что вы уже закупили, уже не годится, и в мире уже совершенно другие тенденции. Так что я тоже вот хотел бы видеть этого человека на этой расстрелянной должности, да, который вот сейчас будет отвечать за все это. Потому что там ситуация такая, что ну, всегда кто-то будет недоволен этими вопросами. Как по скорости, по спецификации. В конечном итоге, что вы будете покупать, танки или самолеты, или там зенитные установки, или еще что-то. Но, опять же, повторюсь, это проблема и больших армий тоже. Каждый, скажем, ревностно относится к своему виду, роду войск, и, скажем, и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации, скажем, летчик, конечно, будет настаивать, что надо больше самолетов, сухопутный генерал будет настаивать, что надо больше танков, скажем, ракетчик будет настаивать, что надо больше ракет. Ну, это нормальная ситуация. Но вот при этом и, абсолютно важно, что есть вот политическая дименсия, которая говорит «да», «нет», или может быть, и куда, скажем, мы будем больше инвестировать в эту систему или в ту. И вот, опять же, заканчивая, проблема была, что вот эта раздробленность, которую как бы пытались все-таки централизацию создать, но мы видим вот, что опять нормальная задумка все централизовать, тем более, что наша армия очень маленькая, ну там 5000 человек, профессионалов, скажем, и плюс замессерды. Но не работает, значит, эта система. И, ну, скорее всего, министру Бергманису и руководству Министерства обороны в целом придется очень сильно попотеть и подумать.
Ну, вот некоторые цифры из результатов ревизии, что только 40% от всех закупок были сделаны централизованно. А
30%
по-прежнему оставались 30% в ведении национальных вооруженных сил.
Ну, тут моя ремарка такая, понимаете, если вы 40% концептуально как-то вкладываете в какой-то план долгосрочный, а 30% 60% то есть большинство, кто-то еще подкупает что-то, которое, скорее всего, как-то не вкладывается в эту общую тенденцию развития, ну тогда вот и результат.
И здесь еще один аспект, потому что если мы смотрим на эту децентрализацию закупок, например, ну, еще два примера возьмем. Например, закупки значит, еды для армии из МСРДЗ и закупки, например, там административная, значит, бумага, там все канцелярные вопросы и так далее. Если это децентрализировано, конечно, тогда те, которые снабжают, они могут играть с ценами, и, значит, кто теряет в этом процессе, это налогоплательщик. Значит, если это мы можем централизировать, и на это у нам представители Министерства обороны два дня назад в комиссии уже говорили, значит, тогда это самый правильный путь, потому что при централизации мы можем делать очень большие закупки и с этим получать меньше цену для налогоплательщика.
Ну, вот такой интересный пример еще фигурирует в результатах ревизии, что в 2007 году был проведен комплекс мероприятий по развитию системы противовоздушной обороны, но денег не было, и поэтому не купили какую-то установку, я не знаю, или как это, система по техническому обслуживанию ракетного комплекса. На это требовалось почти 4,5 миллиона евро. Поэтому система, в общем-то,
неэффективно.
Да, неэффективно. Система есть сама противоракетной обороны, а технически обслуживать ее нет возможности, потому что не была закупка проведена. Это один из примеров. Потом фигурирует еще такой пример, как закупка детонаторов для ручных гранат. Что сама закупка, необходимо было за 6 месяцев ее провести, эту закупку, но в итоге процесс закупки длился 4 года.
Здесь есть пример этой бюрократии. Это просто замедлит это, и потом уже система уже морально устарела, и видим. Очень хороший пример.
Скажем так, опять же, то, что Виктор сказал, меня лично не устраивает, что они пришли к вам, сказали, да, мы виноваты, и все, и никто ничего там, скажем, вы сказали, что это все плохо, что надо что-то делать там всеми. Они сказали, да, мы будем делать, но в конечном итоге, да, никто, в принципе, не пострадал. То есть 27 лет у нас вооруженные силы, целая куча вот таких вопросов, которые что-то закуплено, что-то нет. Но проблема-то состоит как раз вот в этом оборудовании, любом, что там есть очень много разных моментов, без которых эта вся система целиком не работает. Вот то, что вы уже говорили. Это то же самое, что вы, купили компьютер, а там нету, программатуры, и нету электричества, или еще что-то нет. У вас есть, да, но не рабочий. То же самое относится к любой системе в МВД или вооруженных силах. Поэтому я думаю, что там, тем более, что там люди, работают десятилетиями уже на этих, много из них уже, которые работают десятилетиями на этих всех процессах, но они должны знать и понимать. Тем более, что, как я говорил, в министерстве есть внутренний аудит отдел, и есть все эти структуры, которые ответственны за то, какая структура должна быть, как она может быть более эффективна. Я думаю, не надо было ждать, госконтроль, то, что они написали. Тем более, что все это сейчас, публично, да?
Все публично, есть и засекреченная информация.
Я думаю, не публично, там еще хуже, наверное.
Которые только депутаты Сейма ознакомили.
Да. Но для меня лично, мне там даже не читая все то, что в открытых источниках, там четко написано. Неэффективная система. Что это значит? Это значит, что система...
То есть деньги тратятся...
То есть деньги тратятся неэффективно.
Хищение установлено не было, это радует. Но на что было потрачено, большой вопрос.
Да, но здесь я думаю, что, чтобы маленькие поправки сделать. Я согласен с тем, что Раймонд говорил, но я не согласен с тем, что мы сейчас смотрим на 27 лет назад. Потому что, да, по большому счету мы видим, что в вооруженных силах и министерства там есть люди, которые с институциональной, как это говорится на английском, они с институциональной памятью, потому что они проработали все это время, но все-таки, смотря на то, как в чиновничестве Латвии люди меняются, тогда две трети уже поменялись. Так что мы не можем говорить, что те же самые люди там впереди, но при этом, конечно, мы не должны забывать, что в 2007 году это была реформа, потому что мы перешли из одного типа армии к профессиональной армии. И, конечно, здесь вопрос, был ли эффективен этот процесс. Ты сам прошел это, ты знаешь очень хорошо. И здесь, конечно, есть эти проблемы, потому что если мы говорим о этих системах противовоздушного обороны, тогда я думаю, что здесь та же самая проблема, которую я уже упомянул, когда 2014 года было понятно, что денег вообще не было, из-за этого внешние ресурсы тратились. Из-за этого, конечно, ты делаешь долгосрочные планы, как мы говорили о времени 12 лет вперед, а за то время денег нету, ты не можешь получить из госбюджета больше. Из-за этого, конечно, что-то покупалось, но не полностью. Из-за этого, думая о том, что через 2 года у меня будет деньги, тогда я могу эту другую часть получать, и могут уже тренироваться люди, и эту систему могут пускать.
А как сейчас можно будет планировать расходы в оборонном секторе, если они привязаны к внутреннему валовому продукту, а он меняется.
Конечно.
Прогноз неточный. Вот прогнозировали, что он будет в прошлом году 2,8%, а он был практически 5%.
Ну, из-за этого и денег будет больше.
А с этого года 2% от ВВП идет на оборону.
Ну, значит, если 2%, если это связан, если валовый продукт будет больше, значит, и денег будет больше на вооруженные силы. Если как-то что-то случится в мире, и наш валовой продукт будет падать, из-за этого 2% будет, но с этой суммой, которая будет у нас, всеобщий бюджет, который будет меньше, значит, и вооруженным силам будет поступать меньше. Но из-за этого и есть, он привязан к валовому продукту, а не бюджету, потому что бюджет может политически стать побольше, поменьше, а валовой продукт уже зависит от всемирной экономики и из того, как мы сами работаем и как мы туда в деньги влаживаем, потому что валовой продукт все-таки состоит из того, как мы, значит, это продуктивность нашей работы, то, что мы как граждане, которые работаем в заводах, на сельском хозяйстве и в радио, и в других местах, как мы делаем этот, ту пивенуту вертибу.
Да, добавленную стоимость.
Добавленную стоимость, да.
Ну, можно на волне успеха, истории успеха, запланировать такие траты большие?
Нет, я думаю, что это невозможно, потому что ты должен всегда думать, что 2% это есть. Есть и дискуссии сейчас в парламенте о том, что мы можем и больше обороне уделять, как это делает, например, Эстония и Литва, что 2,35%, потому что у нас еще деньги идут на, значит, снабжение с домовым фондом, например, войска НАТО, которые находятся в Адаже, это тоже деньги идут, так что эти все вопросы тоже внедрены, ту часть, которая не публикована.
21 рекомендация в итоге была дана госконтролем.
К Министерству обороны.
К Министерству обороны. У нас поступают вопросы от радиослушателей. Вот пишут нам: а если взрыватели гранат устаревают за 4 года, то зачем их вообще закупать? Чтобы 90% выкинуть через 4 года?
Ну, в принципе, мне еще добавить то, что я уже говорил, что это, скажем, проблема в том плане, что кто-то должен отвечать за эту ситуацию. Потому что, во-первых, это все стареет, систему. А во-вторых, вы просто не можете использовать любую систему, если у вас нет ключевых каких-то, скажем, частей для этой системы. Ну, то есть, если у вас есть противовоздушная оборона, но нету ракет, скажем, или есть это, есть ракеты, но нету каких-то программ для этих ракет, да, то есть, вообще, вот, весь это комплекс вооруженных сил в больших странах, там очень огромные деньги идут как раз на разработки, на науку и на все остальное. Поэтому, конечно, проблема маленьких стран состоит в том, что это нам кажется, ну, с одной стороны, там 500 миллионов, что это огромный бюджет. С другой стороны, это, наверное, если сравнить, скажем, бюджетом Российской Федерации, там 80
для
миллиардов.
Или Норвегии.
Ну, я просто говорю о больших странах, у которых есть целый весь спектр, скажем, всех вооруженных сил, начиная, скажем, там, с ядерного оружия, кончая спецназом. То есть американский бюджет там 600 или даже больше миллиардов в год, китайский бюджет 200.
Ну,
да?
Здесь, Раймонд, мы должны добавить, что американский бюджет, он такой же, как следующие все 10 стран.
Да, да, просто я к чему говорю, понимаете, то есть, конечно, с одной стороны, это мы обсуждаем вот вещи, там, гранаты, сапоги, лопатки, но, беря во внимание вот 21 век, где мы живем, да, и какие технологии, и то, что мы видели, скажем, хотя бы в Сирии, какие технологии употреблялись, какие виды вооружения, скажем, проходили тестирование боевое, да, то есть, ну, мы видим, на каком уровне находятся вооруженные силы в 21 веке, поэтому я веку скептически отношусь к плане, к политическому плану 2%, потому что, скажем, Эстония, Латвия и Литва может быть первой тройки, скажем, по процентам в НАТО, да?
И я с тобой об этом говорил, согласен.
Да, но это ничего не говорит нам о реальных как бы
возможностях
вооруженных сил, поэтому это чисто такой политический момент. Но то, что я хотел еще добавить, это заканчивая, скажем, по этому, да, ну, я думаю, что выводы просто такие, что все-таки должна быть гораздо более четкая система выстроена и должны быть назначены конкретные ответственные. То есть, чтобы не было этой коллективной ответственности и безответственности. Потому что часть делают там кто-то в войсках, часть делает еще кто-то. Вот то, что мы там читали, да, одна часть не заинтересована в конечном результате, вторая часть как бы не имеет, не имеет вот полного доступа к этому процессу, и в конечном итоге вот получается ситуация, когда 4 года ничего не делается.
И когда проще прекратить закупку, да, чем ее продолжать.
Да, я согласен, Раймонд, с тобой, и здесь только добавить то, что упомянулось и в этом, и одна из 21 рекомендаций, там, чтобы сделать систему налаживания и, в, например, чтобы знали, что есть в инвентаре вооруженных сил. И здесь очень хороший пример, и нам 2 дня назад тоже и аудиторы вооруженных, значит, Министерства обороны то же самое говорили, что они развивают эту систему, и значит, с той системой, которая будет с половины года работать, что будет один ответственный за, значит, покупки при снабжении. Система снабжения, как это работает, например, в гражданской сфере, у нас есть на левой стороне, например, Максима, на правой стороне Даугава у нас есть Рими. И, значит, если вы будете пойти к менеджеру одной или другой компании, они вам точно скажут, сколько Латвии завезли томатов. Например, там миллион, я не знаю, сколько там надобность. Они вам за, на одной счет скажут. И тоже та же система работает, она не очень дорогая. И ее тоже может, могут внедрять. И я понял, что они будут внедрять и вооруженные силы, чтобы мы знали за одну патрону, сколько у нас есть патроны, вооружение и так далее, тому надобное в наших, значит, нолик то вас.
Пишет еще анонимный слушатель наш. Хорошо, хоть это в Латвии обсуждается. В России большинство военных расходов просто засекречены, и поэтому ни у кого недовольства не вызывают.
Ну, я могу комментировать опять же, понимаете, не надо сравнивать, скажем, Российскую Федерацию и Латвию, или там Соединенные Штаты. Но там, скажем, в Америке тоже, я думаю, кроме Конгресса и, скажем, кроме каких-то людей, которые непосредственно вовлечены в планирование, да, то есть и политическое руководство, но не думаю, что там обсуждают, скажем, ядерную программу или, или еще что-то. Не думаю, да, и не думаю, что там такие, скажем, акты становятся достоянием общественности. Поэтому, потому что, понимаете, когда у вас, скажем, не маленькая страна, а огромная страна, когда у вас и киберпространство, и ядерное оружие, и все такое, конечно, это другие цели, другие задачи, другие суммы. И не думаю, что там, скажем, вот кто-то будет спрашивать у народа, надо нам, как президент Трамп говорил, модернизировать ядерный арсенал или не надо. То есть это будет, конечно, решение каких-то узких кругов специалистов, политиков, которые будут решать, что делать, скажем, с этим арсеналом, что делать с подводными лодками, что модернизировать в воздухе, что делать с киберпространством. Поэтому надо понимать, что те вопросы, которые касаются, конечно, спецслужб, МВД и армии, они всегда будут более-менее засекречены. То есть они не будут доступны широкому, скажем, читателю или скажем, большим массам людей. То есть это надо просто понимать.
Но, тем не менее, общество обсуждает закупку секонд-хенд военной техники.
Не, ну это, понимаете, когда это приходит, приходит сам факт, что есть секонд-хенд, и, скажем, это становится достоянием общества, конечно, общество вправе обсуждать, узнать, и вправе спрашивать, а почему вы купили это, а почему вы не купили то, и спрашивать эффективность этой закупки.
И всегда будет разное мнение, потому
конечно,
что
конечно.
Столько людей, столько мнений.
Западная военная система, пишет наш слушатель, неэффективна в принципе в организации своей. Сухопутные силы отдельно от ВВС и от флота. Это не исправить, пока не перейти на общее управление и вводить понятие «фронт». Тогда получится общая стратегия и сплав войск. А не летчик хочет самолет, а ракетчик – ракету. Почитайте Суворова, как работала советская разведка Виктора Суворова. Там очень доходчиво описано, как армию строить лучше и как хуже.
Ну, я думаю, я тут не могу согласиться, потому что уже опять же, во всех крупных армиях мира еще лет, скажем, 15 тому назад, вот, скажем, российский опыт в Чечне в конце 90-х или американский опыт в Ираке в начале 2000-х в Афганистане, То есть этот опыт подсказывал, что должна быть вот эта очень мощная координация между всеми родами войск. И то есть, конечно, эти, в мирное время эти роды, они состоят отдельно. Но когда у вас есть конкретная, скажем, боевая задача операции, то есть этот командир или начальник, у которого есть вот все эти ресурсы, у него есть и воздушные компоненты, и сухопутные, и другие, да. И поэтому они уже давно работают и в России, и в США, и в Китае.
И в Латвии тоже.
И в Латвии тоже. Так что это, в принципе, все уже делается.
Потому что система НАТО так и работает. Значит, и то же самое Open Spirit, или сейчас будет опять Cyber Strike, это все уже отработывается.
Еще нам пишут, что любая армия в любой стране в любые века истратит весь бюджет, который ему дадут, ну, ей дадут. Поэтому любую армию, в том числе и нашу, необходимо постоянно бить по рукам и ругать. Тогда армия будет тратить в разы меньше, а чиновников надо бить по головам за неэффективные процедуры, вроде «купим самое дешевое по конкурсу». Страны, которые следят за чиновниками и армией, живут очень хорошо и наоборот.
Ну, знаете, у меня такая ремарка здесь, что если мы смотрим, скажем, реальные боевые какие-то операции, то мы можем сосчитать, ну, на, может, на пальцах двух рук те страны, которые реально руководят какими-то боевыми операциями, которые, в принципе, реально участвуют. То, что Вейко говорил, там миссия в Афганистане, миссия, скажем, в Ираке. Ну, понимаете, когда у вас, скажем, в Ираке группировка там 500 000 людей, да, и у нас, скажем, 150, то есть это даже не процент всех, скажем, военнослужащих, которые задействованы в этой операции. Поэтому маленькие страны, они вообще не в состоянии как-то сами, скажем, просто одни своими вооруженными силами что-то делать. Они могут это делать или в какой-то коалиции более обширной, или вообще никак. С другой стороны, ну, какие страны? Скажем, Швейцария, Норвегия. В Швейцарии совершенно другая система, скажем, вооруженных сил. У них каждый гражданин солдат, и у них все это очень четко веками выстраивалось, поэтому мы не можем сравнивать профессиональную армию, скажем, с такой армией. Но, когда мы говорим о армиях, которые были задействованы в боевых действиях, то есть американцы, китайцы в меньшей степени, Россия,
англичане,
да, которые были вовлечены.
Французы.
Да, французы, да. Они, конечно, вырабатывают вот это уже все эти новшества, потому что проблема состоит в том с армией, что единственный тест это боевые действия. То есть вы никогда не сможете сказать, наша армия хорошая, плохая. То же самое вы не сможете сказать про эстонцев или литовцев.
Если ты не тестировал это,
да,
во время войны.
Да, это то же самое. Потому что у МВД это гораздо легче, потому что полиция сталкивается каждый день, скажем, с преступностью, и им они могут тестировать, скажем, готовность, экипировку своих, скажем, людей гораздо быстрее. Потому что мы, я думаю, большинство стран, которые реально не вовлечены в боевые действия, они просто не могут вам сказать, вот эта армия, то, что мы создали, она боеспособна или нет. Это покажет только, извините, боевые действия.
И не дай бог, чтобы они
были на нашей
территории.
Поэтому мы и говорим о бюджете обороны.
Абсолютно.
А действительно тратится все подчистую?
Я считаю, что сейчас тратится подчистую. Есть неэффективность, которую указывал госконтроль, который и разделал свое мнение и Министерство обороны. Мы видим, что система ЗМСРЗ становится прозрачной, и структура тоже стала понятной. Значит, у нас 4 бригады ЗМСРЗ. Только что 2 недели назад у нас официально начала работать и первая бригада, в которую входит и мой батальон, например, 19-й батальон снабжения. Так что, да, я считаю, что есть проблемы, которые сейчас, где структура, эффективность ее меняют. Но чтобы было, как это было, например, когда я был парламентским секретарем Министерства обороны 2010-2011 года, конечно, система стала лучше и эффективнее.
И денег стало больше.
Ну, абсолютно. Все-таки мы решали, что 2% от валового продукта в нашу оборону пойдет.
Ну, у меня тут еще маленькая ремарка такая, что, в принципе, во-первых, плох тот министр обороны и тот главнокомандующий, который говорит, что у него все хватает. То есть вы видите в любой стране, что любой, скажем, человек, который или политически, или профессионально руководит вооруженными силами, или, скажем, Министерством внутренних дел, у него всегда не хватает. Ему надо новые технологии, ему надо еще что-то, чтобы быть более эффективным. И часть этой риторики, в принципе, мы слышим и в прошлом году, и в этом, когда мы слышали от, скажем, генералов НАТО, что вот американская армия не способна решать вопросы, дайте нам деньги. И там британская армия не способна что-то делать. Это что значит? Не способна, значит, надо сделать, чтобы была способна. А это значит, дайте нам побольше бюджета. Поэтому это не только здесь, это по всему миру. И я опять повторюсь, если вы, скажем, политический министр обороны или министр внутренних дел, то это ваша главная задача вот этот бюджет получать, чтобы ваша отрасль была в порядке. Это в любой стране.
И здесь мы доходим до главного вопроса, который в гражданской жизни происходит, где спрашивают, почему в вооруженных силах надо-то столь много денег. А вопрос очень простой. Пока у нас нет Всемирной Федерации, которая решила, что мы с войной покончили, до тех пор будет у государств своей армии, и до тех пор надо было ее кормить, чтобы не кормить другую армию.
Есть у нас звонки. Напоминаю, что у нас в студии Раймонд Рубловскис, полковник запаса, специалист в области безопасности, Вейко Сполитис, депутат Сейма, член комиссии по безопасности и внутренним делам. Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, уважаемые. У меня вопрос такой, я думаю, что он немножко актуальный. Хотелось задать другой, но этот важнее. Я считаю, что все, что для армии, нужно не облагать налогом с оборота. А то получается театр абсурда. Пятую часть забираем, потом даем, забираем, даем. Так было бы проще, культурней, цивилизованней и добрей по отношению к своим людям.
Хорошо, значит, если я понял, тогда господин, который звонил нам, хотел сказать, чтобы все транзакции, которые происходят в вооруженных силах, не были обложены, например...
Было льготное налогообложение. Или вообще освободить это?
Но это, мы можем эту дискуссию начинать, но я даже не знаю, мы должны смотреть, как в других государствах, то же самое система или нет. Я знаю, например, в Литве и в Эстонии такая же система, как у нас. Так что о льготах, да. Но это хороший вопрос о дискуссии.
Чтобы больше денег оставалось, я так понимаю, не, в так, бюджете министерства.
Он остался бы в бюджете тогда, да.
Конечно. Следующий звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, Оксана. Мои гости, здравия желаю, господа офицеры, Виктор. На мой взгляд, такие термины, как неэффективно, нерационально, это вообще термины не для военных. На мой взгляд, прежде всего, боец. Конкретные примеры по экипировке. Перчатки, выезд на стрельбище, перчатки в дребезги. Берцы для бойцов, выезд на полигон, берцы в дребезги, ноги мокрые. Про лопатки я не говорю, там вся страна, да и коты хохотала. Техника, я просто удивлен. Четверть миллиарда на этот британский хлам – это не техника. Литовцы покупают новенькие «Панцерхаубиц 2000». Это правильно. Поэтому я убежден, и перчатки, и берцы, и лопатки, и вот такая техника – это не просто нерационально, неэффективно. Для военных это государственное преступление. Меня удивляет, что никто ни за что не отвечает. Пора кончать с этим. Спасибо, Раймонд, спасибо.
Ну что, в принципе, звонивший, в принципе, подтвердил то, что я говорил, что то, что я обратился к Вейку. То есть, когда люди приходят, махают головами, говорят, да, мы это как бы будем иметь в виду, вот это, да, но это слишком мало. Это слишком мало.
Да.
То есть это века, поэтому я сейчас еще закончу, да. Mm-hmm. То есть это слишком мало. То есть должна быть персональная ответственность. Да? Во-вторых, извини, Вейко, но я тоже был против и все время говорил об этом насчет этих британских машин старых, да, и зачем они нужны. И мы давно говорили, что если у нас приоритет, скажем, был приоритет спецназ, весь мир. Скажем, опять же, начиная с американцев, россиян, все готовили скажем, командование специальных сил. Все инвестировали как раз в спецназ, потому что понимали, что спецназ – это, в принципе, то, что нужно для войны будущего, такого, ну, ограниченного. Я не говорю тут про ядерный конфликт, да. Мы только сейчас, значит, только сейчас это сделали, да, когда это уже надо было делать много лет тому назад. Поэтому, с моей стороны, в принципе, все было бы очень точно и просто. Если вы вкладываете в силы специальных операций в любой стране, то есть вы можете использовать их и для боевых целей, и вы можете их использовать для борьбы с терроризмом, вы можете их использовать внутри страны, для, скажем, для борьбы с терроризмом. То есть есть, скажем, применение такое, скажем, не только для военных целей, но и для, скажем, внутренних дел. Поэтому у меня просто пожелание для нашей армии, чтобы она была способна, скажем, помогать и полиции в случае надобности, чтобы она была способна, скажем, снять какую-то часть нагрузки с полицейских. Вот то, что мы видим, кстати, что мы смотрим в Амстердаме или в Париже, когда военные патрули под руководством, скажем, полицейской патрулируют, это военные должны быть тоже подготовлены нести такую службу. Mm-hmm. Поэтому, да, я согласен с товарищем, который звонил насчет, скажем, вот этой британской техники, которая поступила. Опять же, если мы смотрим вот те вопросы, то, что мы наблюдали, скажем, в конфликте на Украине или в Сирии, то если у вас есть такая техника и нет, скажем, плотного прикрытия с воздуха или где-то, то эта техника сгорает за 15 минут. Да? То есть это факт. То есть вы куда-то их выпустите, и понятно, что они работать не будут, эти системы.
То есть, конечно, опять неэффективное расходование средств?
Нет, ну Вейко, конечно, будет защищать эту... Потому что это как бы ситуация такая. Но я уже... Это я не только сегодня говорил, это знаешь, я говорил об этом много раз, что, в принципе, я думаю, что эти деньги могли бы быть потрачены, скажем, с большей эффективностью вот на тот же самый, скажем, наши силы специальных операций. Вот такое мое мнение.
Здесь мы могли бы целый день дискутировать, но Раймонд, ты же сам сказал, что тогда, много лет назад, не было денег на войск специального назначения, но сейчас они поступают. И, значит, даже специальное войско специального назначения развивается и в каждом батальоне замесарца, например. И план есть их сделать еще больше. Так что все происходит просто, как я говорил, до 2014 года денег не было в таком количестве, чтобы вообще армию держать, как она должна быть. Так как говорил бывший командир армии генерал-лейтенант Граубе, что когда он получит 2% от валового продукта, тогда он тоже только может начинать сказать, что да, сейчас у меня есть деньги, с которыми я могу оперировать, чтобы вообще делать эти вооруженные силы. А чтобы доходить до этого, конечно, ты должен отложить многие проекты, в том числе и проект СУВ или войск специального назначения. Если мы говорим о этих сухопутных машин, которые мы покупали от британцев, как здесь звонитель говорил, что, например, литовцы поступили лучше. Да, у литовцев сразу было 600 миллионов евро, а у них бюджет больше, они могли сразу покупать нового поколения машины. Так что, но говоря с представителями вооруженных сил в сухопутных войсках, я не слышал, чтобы они сказали, что это плохие, потому что у всех этих машин абсолютно новые двигатели. И говоря с представителями, я понял, что британцы вообще-то поняли, что это невыгодно. Мы получили очень выгодный контракт, который мы получили с этими машинами.
На этом наша дискуссия подошла к концу. Обсуждали мы итоги ревизии госконтроля в национальных вооруженных силах и говорили также об эффективности расходования средств в оборонном секторе с Вейко Сполитисом, депутатом Сейма, и Раймондом Рубловским, полковником запаса, специалистом в области безопасности. Эту программу подготовил продюсер Константин Казаков, и провела ее я, ведущая Оксана Донич. До новых встреч в эфире.